Ксения Ларина, журналист, радиоведущий, автор YouTube-канала. Здравствуйте, Ксения.
Привет-привет. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Начну с того, что происходит в таком условном или безусловном оппозиционном пузыре. Расследование Максима Каца. Вот это история про пузырь, как вам кажется, или все-таки это история, которая выходит за пределы этого пузыря?
Ну, давай так. Я вообще не люблю это слово «пузырь». Я его не признаю. Никаких пузырей нет, вот скажу честно. Есть некие там страты, сообщества самые различные, но я против этого. Нет ни пузырей, нет таких специальных таких анклавов, где вот каждый занимается только теми людьми, друг другом, что называется, да, как мы говорим, как пауки в банке. Хотя есть, конечно, такой момент, ощущение неприятное, потому что я смотрю, если бы расследования просто один за другим, как подорванные, все какие-то расследования публикуют. Я сегодня буквально перед нашим эфиром увидел еще одно расследование, это расследование русской службы BBC, где они нашли...
журналиста BBC.
Да, да, изловили там какого-то перца из РЕН-ТВ, который прикидывался журналистом BBC и попытался, значит, проникнуть в недры оппозиции, чтобы провести какую-нибудь там провокационную запись. Ну, это такая, по большому счету, ерунда. Ну, мне так кажется, она вообще выеденного яйца не стоит. Тратить на это силы журналистки, отправлять корреспондента, устраивать там какие-то просмотры, прослушивания, звонить по телефону, как бы копируя известное расследование Алексея Навального и группы его Христа Грозева и Марии Певчих, когда он звонил своему убийце. Помните, да, вот эти знаменитые кадры? Здесь все то же самое, только, ну, как бы так... помельче, конечно, сам объект этого исследования. Поэтому думаю, что как-то увлеклись, мне кажется, наши коллеги этими бесконечными расследованиями, потому что если уж расследовать, мне кажется, ну, есть другие более важные, более страшные эпизоды, требующие немедленного расследования, журналистского в том числе. Это, собственно говоря, то, чем занимаются наши коллеги из зарубежных средств массовой информации. Например, коллеги из Нью-Йорк Таймс, которые провели свое расследование преступления российской армии в Буче. Или те, кто сейчас публикует и расследует военные преступления российской армии, которые расстреливают военнопленных. Или те, кто расследует военные преступления, связанные с пытками украинских военнопленных. Ну и так далее, и тому подобное. Ну, я уж не говорю там про ситуацию, там, не знаю, связанную с детьми или с мирным населением. Короче говоря, вот как бы спектр интересов, как мне кажется, самый важный для журналистов. А не это. Это вспомнила фразу из фильма советского «Самая обаятельная и привлекательная». Что-то вы все, девочки, печете и печете. Лучше бы капусту квасили. Вот понимаешь, что тот самый случай. Хотя, повторяю, возвращаясь к твоему вопросу, ну, Максим молодец, Кац. Скажу честно, потому что прекрасно он понимал, что с лупой, вот ему там лупу пририсовал кто-то из сторонников ФБК, так он прекрасно понимал, что этой лупой вооружатся как раз те люди, против которого его расследование направлено, и будут с лупой в руках изучать каждый факт, каждый документик, каждую буковку, каждую циферку, каждый источник. Поэтому мне кажется, что такая подробность и дотошность, которую он продемонстрировал вот в этом своем видеорасследовании, она вполне себе объяснима. По-другому и браться не надо. Неприятно? Ну да, неприятно. Неприятно не то, что банкиры, как он их называет, банкстеры, оказались гангстерами настоящими, циничными, ворами обычными. Вот этот Леонтьев и Железняк. Этот бог с ними. Эту публику-то мы прекрасно знаем. Там ничего хорошего ждать нечего. Но то, что в этом... Для меня это история про лицемерие. Если мы говорим про то, как фонд борьбы с коррупцией пытался, как я понимаю, из расследования Максима Каца, что называется, отбелить черного кобеля до бела, то есть помочь им отмыть свою репутацию на территории, свободной от российских спецслужб, от Путина, на свободе, что называется, при деньгах, при бабках, огромных бабках. Хорошо бы еще, чтобы и совесть была чистая, в смысле ее продемонстрировать всему миру, что мы борцы с путинским режимом, а никакие не обычные тупые воры. То, что в этом принимал участие фонд борьбы с коррупцией, так или иначе, конечно, это неприятно, неприятно. Но, боже мой, давай мы вспомним то самое письмо, которое подписал и Леонид Волков, и не только он, между прочим, а многие другие порядочные люди в защиту господина Фридмана. Тоже не очень, не скажу, что прям такой вот замечательный факт биографии. Ну что делать? Я повторю, для меня это вопрос о лицемерии. Ну, скажи честно, вот то же самое, как с тем письмом. Если бы Волков сам про это рассказал, а он же, если ты помнишь, тогда еще и отказывался сначала, что это вообще ничего про это не знает. Вот. Ну, вообще вопросов не было. У каждого есть, нет людей чистоплюев. Никто в белом пальто, извините за этот мем, не останется. Нет никаких белых пальто ни у кого. Ни у кого. И не будет, собственно, такого и не бывает никогда. Я таких людей не знаю. Другой вопрос, повторю, для меня больше вопрос репутации и лицемерия. Ну, врать не надо. Ну, все, что угодно может быть в вашей жизни, в нашей жизни, в моей жизни. Ну, не надо врать, притворяться моральным авторитетом и с таким пафосом указывать другим, как им надо себя вести. Понимаете? Это неприлично. Поэтому, да, вот с этой точки зрения это не про пузырь, это про человеческую природу, про общество. Может быть, про то, что почему люди не верят и не доверяют своим представителям, там, скажем так, в политической оппозиции, на кого они когда-то надеялись, а потом как бы список разочарований множится, множится и множится и множится. Неприятно. Ну, это выводы надо делать людям, всем и тем, кто расследует, и расследуемым, и расследователям.
Но нет ли в этом такого процесса очищения, что через нет. эти расследования, то есть оппозиция очищается? Потому что да, это неприятно, да, это бросает тень на всех, и расследование ФБК в отношении Невзлина, которое там уголовные дела, там процесс расследования идет уже на государственном уровне в целом ряде стран. Громкая история. Там сейчас расследование КАЦа, пока еще, я так понимаю, что это именно журналистское расследование, неизвестно, выйдет ли это за пределы или нет, но это тоже в каком-то смысле процесс очищения, да, через боль, через вот эти все вещи, которые сейчас выплеснуты наружу, или это не так?
Я тоже не согласна с тобой, я тоже слышала от кого-то про это очищение. Очищение — это индивидуальная история, очищение — это то, что связано с личной жизнью и личным покаянием человека. И я по-другому это не воспринимаю. Это вопрос, повторю, индивидуально каждый человек. Но посмотрим когда-нибудь, может быть, мы узнаем настоящую правду от самих людей, которых обвиняют в этих преступлениях. И что мы хотим? Мы хотим, чтобы было публичное покаяние у кого там, у Невзлина или у кого там, у Ашуркова с Волковым. Что мы хотим? Это все эти истории, повторю, они, безусловно, очень сильно портят жизнь сегодняшнего дня, настоящую жизнь, отвлекает от самых страшных и тяжелых преступлений настоящего, отвлекает от главных дел и целей сегодняшних людей, которые так или иначе себя ассоциируют, если не с оппозицией, то с сопротивлением, да? Вот. Ну и, безусловно, вопрос репутации просто вот совсем уже все упало. Ну, куда тут деваться? Ну, люди уже смеются просто. Хочется просто... Чума на оба ваши дома — это как бы самое невинное, что сегодня цитирует общество, когда пытается обсуждать эти события. Ну, а так все это, конечно, неприятно. Но, повторю, очищение самой оппозиции, я не очень понимаю, что это значит. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Очищение — это как для меня напоминает тоже из лексикона сталинских времен. Очиститься перед партией, понимаешь? Это все не имеет никакого отношения к реальной жизни, к настоящей, к подлинной, к подлинным чувствам, к подлинным откровениям, да? К заблуждениям, ошибкам и к преступлениям. Ну... Все это никакого отношения к очищению не имеет. Абсолютно. Я понимаю прекрасно, что каждый хочет обвинить другого. Ну, безусловно, это тоже форма защиты. И я понимаю, что сейчас мы же видим, чем занимается сейчас фонд борьбы с коррупцией. Вот они сейчас, вот вчера целый день они посмеивались, писали саркастические твиты везде по поводу долгожданного расследования КАЦа. И пообещали, что будут изучать, а потом будут отвечать. Вот и что? Этот процесс очищения, как ты говоришь, он когда-нибудь вообще закончится?
Я, кругом, конечно, вообще упростил эту ситуацию с очищением. Ну. Как оппозиция — это неоднородное явление. Понятно, что там совершенно разные группы людей, и каждый на индивидуальном уровне абсолютно не похож на другого. Тем не менее, есть некая такая общность, скажем, с либеральными или даже не либеральными часто, а антипутинскими взглядами. Там могут быть разные люди, но вот Путин — он некий такой критерий оценки. Я даже о репутации вне этого сообщества. Вот как на это смотрит условный Запад? Если смотрит, я думаю, что интерес не очень большой, но он есть, иногда проскальзывает. И вот что видит? Вот когда глубоко в это не погружаешься, видишь там дрязги, какие-то такие вещи, один заказал другого, возможно, заказал другого. И вот если вот через это пройти и вот признать, да, у нас есть такие проблемы, может быть, потом эта репутация каким-то образом улучшится. Вот я это имел в виду.
Может быть, не это знаю, слишком упрощенная. Не думаю. Запад, если мы говорим про тот Запад, который вообще интересует, в принципе, жизнь российской политической оппозиции и жизнь, внутренняя жизнь России, если про это мы говорим, это, я думаю, что, наверное, они задаются тем же вопросом, которым всегда задавались за последние годы. А с кем разговаривать? Кто является представителем альтернативной путинской России? Альтернативы путинской России, да? Кто сегодня? Назовите. Потому что мы видим какие-то клочки по закоулочкам или, как ты говоришь, пузыри, которые проводят свои встречи в самых разных городах. Вот Совет народных депутатов Ильи Пономарёва в Варшаве и во Львове, по-моему, в прошлом году они проводили заседание, да? На днях буквально, вот завтра, по-моему, или послезавтра открывается, завтра форум «Свободной России» в Вильнюсе. Это Гарри Каспаров и его коллеги. Ну и дальше, что там еще? Еще там какие-то есть анклавы. А, конечно, вот такого органа, который бы объединяющего, нету. Но тоже это слово, точно так же, как слово «очищение». Меня бесит слово «объединение». Потому что дело же не в объединении, а в том, чтобы все-таки как-то обозначить главную задачу и главную цель на сегодняшний день. Может быть, ближе всего, как мне кажется, как раз Гарри Каспаров и его компания ближе всего вот к настоящему, что они все-таки стараются обходить стороной вот все вот эти вот расследования и не принимать в них участие, стараться, во всяком случае, хотя тоже не очень получается, потому что приходится комментировать это. Тем более многие фигуранты этих расследований, в частности, и Леонид Невзлин, и Михаил Борисович Ходорковский, они постоянные участники вильнюсских форумов и принимают участие, всегда там выступают, не знаю, как в этот раз, будут они там или нет. Так что, ну, там, собственно, Ходорковский тоже иногда свои форумы проводит своей компании, своих сторонников. Поэтому у меня как раз, знаешь, с кем надежда связана, моя личная, из личностей, из этого, ну, не лагеря, из этого пространства оппозиционного. Вот таких людей, как Владимир Карамурза, например, который, да, вот он, безусловно, такой человек, на которого можно рассчитывать Западу, которому можно доверять. Во-первых, совершенно точно у него безупречная репутация и в мире оппозиции, и в мире общества гражданского российского, да, абсолютно безупречная репутация. И на Западе человек, которого знают и которому доверяют, который не бросает слов на ветер, которому можно доверять, у которого совершенно адекватная картина происходящего. Вот. Я вижу, как Илья старается тоже, Яшин, немножко в стороне находиться, как он в первые дни пообещал, что он не будет принимать участие в срачах, в твиттер-срачах. Но сейчас никуда не деться, это уже вышло, эта кастрюля уже давным-давно уже взорвалась. Вот. И все замараны. Но от него требуют опять... Вот я смотрю его интервью у Нино, у Яшина, большое интервью, которое он недавно дал на «Популярной политике». И от него требуют, я чувствую, что его загоняют в угол фонд борьбы с коррупцией, чтобы он определился, с кем ты, товарищ, на чьей ты стороне. Ужасно. Настолько это все неуместно. Вот еще одно слово скажу. Ну, неуместно совсем. Да, это может быть параллельной жизнью, безусловно. Давайте, выясняйте, выводите друг друга на чистую воду. Найдите настоящих преступников, те, кто сегодня пытается испортить жизнь всем. Но мне кажется, это настолько все неуместно. Ну, абсолютно. То, что касается Невзлина и всей этой истории, ну да, безусловно, здесь важно понимать, что это безусловно, преступление, конечно. Сам факт нападения, заказа – это преступление. Нападение на человека и выяснение отношений с помощью физической расправы – это, да, это преступление. Ну, будем ждать, надеемся, активно взялись различные спецслужбы и в Литве, и в Польше за этот сюжет. Я думаю, что Израиль тоже подключится, поскольку речь идет о его гражданине, я имею в виду Невзлина. Это да. Если вскроется, что это правда, ну что тут скажешь? Это страшно. Это страшно. И будет очень тяжело, в разы тяжелее найти слова, свою защиту Михаилу Ходорковскому, потому что, да, они близкие люди. И одно дело, когда это ложь, клевета и наветы, и провокация, это одно. А другое дело, если вдруг это подтвердится, ну как вот здесь будет такой ситуации? Страшно. Но повторю, опять же, вот мы с тобой сколько про это говорим уже, да? Все равно это не может быть в приоритете сегодня. Все эти очищения, все они должны быть подчинены другому. Другому. Знаешь как? Вот как у них там на той стороне тьмы искупить вину кровью. Вот могу вернуть сюда же. Если не кровью, то работай. Если в чем-то виноват, искупить эту вину работой, активной работой на пользу Отечеству, свободной, прекрасной России будущего, на пользу победы Украины, на пользу помощи Украине, на то, чтобы эта война кончилась, на то, чтобы назвать преступников преступниками и посадить их на скамью подсудимых в Гаагу. И это точно не Ашурков с Волковым будут на этой скамье сидеть, а должны сидеть там Владимир Путин и вся его комарилья. Вот про это. Вот давайте так. Мое предложение.
А вот расследование инсайдера по поводу смерти Алексея Навального, оно не вызвало такого резонанса. Как раз у нас был Роман Доброхотов, который рассказал о полученных документах, исходя из которых становится ясно, что Алексей Навальный, видимо, я осторожно скажу, видимо, был отравлен. На это указывает как раз та информация, которая была вычеркнута из документов. И это расследование, оно мелькнуло и погасло. Ну, мы об этом рассказали, еще ряд каналов, но оно не стало каким-то трендом. Меня, честно говоря, это немного удивило, потому что вот именно символ Алексея Навального, и долго говорили о том, что будет озвучена причина смерти Алексея Навального в тюрьме, он был убит. И как будто Алексея Навального уже... Не то чтобы забыли, но он уже не занимает вот эти первые полосы, метафорические первые полосы русского политического Ютуба. Это так?
А это, опять же, вопрос к фонду борьбы с коррупцией, ты мне извини. Вот так я могу сказать. Потому что ты говоришь, ушел. Алексей Навальный у них остался как человек, именем которого они сейчас проводят свою идеологическую работу. Да? Они сегодня по-прежнему называют себя наследниками идей и идеологии Алексея Навального. Тот фильм «Предатели», который меня вот вызвал просто какое-то отторжение на каком-то физиологическом уровне, тоже называли чуть ли не политическим завещанием Алексея Навального. Не знаю. У них, у этих людей... Не хочу слова «ребят», у этих людей, которые являются фондом борьбы с коррупцией, у них невероятный кредит доверия, который им оставил в наследство Алексей. А сейчас получается, тут я повторю слова, которые говорил Борис Зимин, что из этого наследства они пользуются только одним – ненавистью. И это сильно очень как-то корежит, и, как мне кажется, и образ Алексея искажает его, да. И, собственно, как мне кажется, опять же, я это говорю специально, как мне кажется, искажает смысл его борьбы и его цели. Да и в конечном счете и его жертву, смысл этой жертвы. Уж точно он не ради этого мучительно умирал в колонии, чтобы вот сейчас вот такой срач устроили на его костях в этих рядах. Не так. Что-то здесь не бьется. А что касается вот этого факта, который обнародовал инсайдер, за что ему большое спасибо, это лишь подтверждение всех наших предположений. Я думаю, что мало кто сомневался, что это было именно так. Да, все прекрасно понимали, что это убийство. Вопрос остался открытым, каким образом это произошло, и кто, собственно, был исполнителем этого заказа. А заказ, понятно, поступил от человека, который сегодня называется президентом Российской Федерации, другого и быть не может. Точно так же, как заказывали Володю Карамурзу, которого два раза пытались отравить. И как правильно говорила, по-моему, Женя Альбац, что если они решили так сделать, именно так убить конкретного человека, они и так его убьют. Не другим способом, а именно таким же. Это лишний раз показать, что вы думали, что мы лохи, что у нас ничего не получится, вот вам. Как вот они пытались убить, повторю, Карамурзу. И я думаю, что если бы не случилось, как он сам говорит, это чудо обмена, так бы все и закончилось. Что они точно так же бы его бы этим новичком бы добили в лагере. Как сейчас с Алексеем произошло? Конечно, очень хочется, чтобы ФБК провел расследование убийства Алексея Навального. И поэтому я надеюсь, что сейчас, может быть, и в том числе и их такое достаточно, скажем так, молчание на тему этих обнародованных документов, может быть, и с этим связано, что они ведут свое собственное расследование. Во всяком случае, мне бы очень этого хотелось.
История со Львом Шлосбергом, который остается в России, в Пскове, к которому пришли уже силовики, в масках, все как полагается, а обыск и так далее, связано это... Формально, по крайней мере, объяснили тем, что он нарушил правила закона об иноагентах. Правила закона — это странная формулировка, но и закон странный, как мы понимаем.
Учитывая, что он ставит плашки везде и постоянно, везде.
Да, он всегда. Сказал, я ничего не нарушал, но да. Тем не менее пришли. Лев Шлосберг не уезжает из России. Кто-то, я видел уже такой комментарий из экспертов, считает, что это не то чтобы уже намек, это... Вот очень четкое указание – уезжай. Вот как вы думаете, что со Львом Шлосбергом, с Яблоком, и будут ли какие-то репрессии в их адрес еще более серьезные?
Ну, конечно, это предупреждение. Как бы мы тоже эту схему мы знаем, мы ее видели не раз, что сначала иноагент, потом штраф за иноагента, а потом уже приходят и говорят, пожалуйте, двушечку или сколько там они обещают лет за то, что не соблюдаете вот эти вот нормативы иноагентские. И в отношении публичных людей это, конечно, последнее предупреждение, безусловно. А учитывая, что это уже уголовное дело, а не просто так, это предупреждение. Наверное. Но он принципиально не уезжает и открыто об этом говорит. И сегодня лишний раз подтвердил, вот буквально тоже сегодня видела его на «Живом гвозде». Он утром был в гостях у моих коллег и отвечал, естественно, на этот вопрос. И ответил, что нет, не собирается, и не хочет, и не будет. Но повторялся те же мантры, что российский политик должен быть со своим народом и прочее. Но там, я тебе скажу, одна вещь прозвучала, которая меня немножко так напрягла в его сегодняшнем монологе. Я думаю, что здесь... Да, это последнее предупреждение. Но вопрос, как на это предупреждение отреагирует человек и партия, на которого эта атака сейчас произведена. С чего они ждут? Они ждут, я говорю про власть, про Кремль, они ждут, чтобы человек заткнулся совсем, они ждут, чтобы человек уехал, или они что-то еще от него хотят? Какую-то, чтобы он сыграл какую-нибудь еще одну роль, которая так устроит и тех, и других. То есть о чем-то договориться. Это мои предположения. И сегодня я подумала, слушая Льва Марковича, что вполне возможно, что такие, скажем так, совершают такие как бы пассы власти в отношении яблока, чтобы использовать яблоко в качестве посредника, в качестве посредника по возможным переговорам с Украиной, переговорам о мире. Потому что Лев Маркович сегодня сообщил нам, что огромное количество слов поддержки он получал от различных людей, от знакомых и незнакомых, от соратников и несоратников. Но особо ему было приятно получить слова поддержки от тех людей, которые представляют власть, которые защищают власть, которые разделяют сегодня вот интересы власти. Такие люди тоже есть. И вот ему показалось, что это очень важный такой посыл, что эти люди не побоялись тоже высказать ему слова поддержки, за это он им благодарен. Вот эта деталь меня немножечко навела на эту мысль, что нужно будет посмотреть, как будут развиваться дальше события, что, может быть, действительно, и это сигнал для Яблока включиться в какую-то очень важную повестку, в которой именно эта партия, которая является сегодня, ну, условно оппозиционной внутри России, единственной, и это так, и которая, с которой считается власть, они с ними беседуют, разговаривают. Вот сам лидер «Яблока» был лично на личной беседе с Владимиром Путиным, о чем мы тоже знаем. Так что вполне возможно, что здесь какой-то будет договор, связанный, опять же, договор, который совпадает с чаяниями и намерениями и призывами самого Яблока. Это, собственно говоря, их сегодняшний конек этого Яблока. Мирные переговоры, прекращение огня на любых условиях, заморозить конфликт, вести переговоры, остаться на тех территориях, которые вот получилось, а дальше будем значит, договариваться. И призыв ко всем участникам, как они говорят, конфликта, просто прекратить огонь, чтобы перестали убивать людей. Вот, пожалуй, это вполне себе вариант.
Но Шлотберг сегодня — это главное лицо Яблока все-таки. Он, мне кажется, это очень субъективное ощущение, но он превосходит по медийности и Григория Явлинского.
Потому что он выступает открыто, старается. Ему важно быть в центре пабликов. И он, слушай, он ведет свой YouTube-канал. Явлинский не ведет YouTube-канал. Он регулярно встречается там, как будучи сам иноагентом, с иноагентами. Он встречался на своем YouTube-канале в большом разговоре с Олегом Петровичем Орловым, который вот только что по обмену освободился. А на самом деле, если в логике путинской власти, на нем клейма негде ставить. Он и нацист, он и экстремист, он и иноагент, он и еще и получил только что срок за свою работу, и враг народа. А Шлотберг с ним беседует, разговаривает, и касаются они таких, ну, тем, которые даже Олег Петрович Орлов ему говорит в эфире, что «Лев Маркович, я вас не подведу, если я на эту тему заговорю». Поэтому да, конечно, с одной стороны, Лев Маркович играл с огнем всегда, как публичное лицо, вот, высказываясь, выражаясь, принимая гостей, принимая участие в таких вот открытых диалогах, вот. А с другой стороны, понятно, что он соблюдает те нормы законодательства, которые там существуют. А с третьей стороны, повторю, он высказывает свою позицию в отношении проходящей войны, страшной, абсолютно в русле безопасном, я имею в виду это перемирие, без всяких условий. Здесь не придраться. Но повторю, да, он популярная личность, в Пскове популярная личность. И вообще человек, который может выйти за флажки. Он так себя позиционирует. А ему говорят: нет, Лев Маркович, мы так не договаривались. Вот ваши флажки, тут и митингуете. А вы тут что делаете? Вполне возможно.
А вот этот выход за флажки, потому что в России остаются Алексей Венедиктов, Дмитрий Муратов, выходит «Но медиа» из России, выходит «Живой гвоздь». И понятно, что очень сложно, понятно, что нужно ставить постоянные звездочки, кто иноагент, кто объявлен экстремистом, и соблюдать много различных ограничений, но тем не менее эти небольшие островки, они же все-таки тоже транслируют то, что происходит. И войну войной называют, кстати, тоже. Насколько важно то, что в России остаются небольшие, очень изолированные, но все-таки островки, где пытаются говорить то, что происходит на самом деле? Если нельзя говорить прямо, то хотя бы эзоповым языком.
Это важно для, наверное, для россиян, для тех, кто там. Я вот по этим всем эфирам сужу о том, что происходит в обществе сейчас. Потому что все, что касается фактов и событий, новостей, ты точно там не найдешь всей правды. Ты лучше посмотришь в настоящее время или канал «Дождь», или «Медузу» почитаешь, или «Ходорковский лайф» тот же. А здесь все вот то, что ты перечислил, все эти средства массовой информации, которые находятся внутри России, они ценны для меня лично. Это тем, что они не передают температуру по больнице. Я через них узнаю, что там происходит, и в том числе узнаю, какими там планами озабочены кремлевские башни, что они хотят, какой они пытаются передать месседж в мир и в Россию. Вот. Так что, повторю, коротко отвечая, да, это важно, что есть островки. Ну, точно так же, как есть островки, вот там, не знаю, в моем любимом театральном пространстве. Не все же скурвились. Есть люди, которые в маленьких пространствах, почти квартирниках, пытаются делать спектакли, которые про сегодня, и говорить эзоповым языком, а собирая вокруг себя аудиторию своих же, людей, которым плохо от того, что вот они выброшены не за границу, а они выброшены из поля приличия, что они вынуждены жить вот в этом неприличном поле, ходить на работу, да, слушать всю эту чушь по телевизору, делать вид, что смотреть на эти билборды с этими героями, оберегать своих детей от этой пропаганды, говорить своим детям: «Чш, нельзя, не говори, дома можно, там не говори». Конечно, им важно эти пробки вытащить из всех, изо рта, из ушей, и прийти в такое место, где ты можешь быть уверенным, что на тебя не донесут, и перед тобой будут люди, которые думают так же, как и ты. Да? Поэтому, конечно, это важно, чтобы такие пространства были, где кто как может.
А театральное сообщество, театральное пространство, вот сегодня, спустя 2,5 года большой войны, оно что из себя представляет в России, в Москве в том числе?
Ну, мне тут трудно судить, Вадим. Я не там. Я то, что только долетает, что называется. Я могу судить только там по каким-то премьерам, по каким-то праздникам. А так, ну что тут скажешь? Пытаются жить параллельной жизнью. Пытаются убедить себя в том, что можно и так жить. И можно быть честным человеком. И выполнять свой долг. Ну, ничего, что приходится замарывать какие-то имена. Ничего, что приходится увольнять каких-то людей. Ничего, что приходится не задействовать в фильмах или постановках таких-то людей с такими-то фамилиями. Ничего, что нельзя вот это, про это говорить, и про это говорить, и про это говорить. Трудно приходится. Я знаю, что многие люди, ну, мы с тобой про это говорили, что многие до сих пор держатся даже из больших театров и не влезают в эту трансформаторную будку с буквой Z на крышке, чтобы не взорваться, понимаешь? Но все труднее и труднее увернуться. Все труднее и труднее увернуться. Ну, а те, кто, что называется, совсем с ума сошел и готов служить верой и правдой вот этому упыриному государству, ну, тут какой тут с них спрос? Никакого. Это пусть со своей совестью разбираются. Но знаю, что очень много страданий сегодня испытывают люди, которые не могут с закрытым ртом не могут себе позволить ничего и вынуждены жить по этим законам. Снимать спектакли, которые им дороги, да, не выражать поддержку публично людям, за которых сердце у них болит. Очень трудно. Я не знаю, сколько продержится. Я знаю конкретных людей, которые просто на грани. Не знаю, сколько продержится.
А Хабенский, он один из таких?
Нет, ну Хабенский, тут, по-моему, все сказано. Про этих тут что тут говорить? Это люди, которые сделали выбор. Абсолютно точно. Это выбор сделанный, публичный выбор, и в этом даже какой-то вызов. Вызов, какая-то демонстрация собственного, собственного безумия и проституции. Для меня это были очевидные, понимаешь, какой-то показательный момент, когда они там открывали кинопарк в день Москвы, что ли, это было. Миронов, Эрнст, Евгений Миронов, я имею в виду, Эрнст, Машков, Жигунов и Владимир Владимировичу показывали. Владимир Владимирович, скажите нам, камера-мотор. В этом столько было обожания и такого вот, такое, это даже не было в этом, нет, ни троллинга, не думайте, даже не думайте, не надейтесь, никакого троллинга в этом нет. Они служат и очень боятся не дослужить, боятся, что их кто-нибудь уличит, что вы недостаточно льстите, что-то как-то у вас неубедительно получается. Ну-ка давайте, вот давайте еще раз. Все по Шварцу, все по Горину, Григорию, я имею в виду вот эти все знаменитые его сатирические пьесы, все оттуда. А давайте еще раз, пожалуйста. Только чтобы прям вот зарыдать, чтобы мы все заплакали от умиления, как вы любите Владимира Владимировича.
Ну это что-то... Поэтому здесь... Я не хочу обобщать и упрощать, но это что-то очень актерское. Вот, скажем, Владимир Путин — режиссер, а режиссер дает установку, дает задачу, и хороший актер эту задачу реализует. Вот это что-то оттуда, вот то, что делали, я видел. Это очень странно и очень такое нелепое выступление, когда Путин так по-отечески говорит, ну, мотор, и они все радостно там нажимают на какую-то условную кнопку, как дети. Да. Это вот что? Все-таки это вот сыграло. Я получил эту роль, вот что-то в этом смысле?
Нет. Все-таки здесь все гораздо серьезнее. Здесь ставки другие. Они прекрасно это понимают. Я не знаю, как с ними разговаривают в администрации президента. Они же не с Путиным разговаривают, правда? Это же не Путин же их вызывает к себе. Не великие сошки. А какой-нибудь там условный Кириенко или кто там у них есть? Новиков. Да, Новиков, который на интеллигенцию брошен. Поэтому я думаю, что здесь всерьез все. И они говорят, другие ставки. Они прекрасно это понимают. Прекрасно понимают, чем они рискуют. И я думаю, что здесь вопрос даже не в том, что они потеряют кресло, кабинет, деньги, возможность работать, популярность и славу. Здесь наверняка есть еще куда более серьезные вещи, и о них они знают прекрасно. Это вам... Эти расследования, что называется, лежат в укромном уголке. И при любом удобном случае, как только вы, дорогие товарищи, перестанете по каким-то причинам быть нужными этим властям, эти папочки, и эти расследования, и эти видосики обязательно достанут. И они прекрасно это знают. Ну, собственно, сколько мы уже видели, как расправляются со своими же. Вот все эти вот генералы, с которых погоны посрывали, про которых много чего мы узнали, да? Я думаю, что это тоже вот следующий виток репрессий, если к этому вернуться от Шлосберга вот сюда. Они будут искать врагов в собственных клетках, которые они сами же и понастроили, в золотых клетках, которые они сами же и понастроили. Тоже ничего нового не придумано. История уже это тоже нам показала.
А вот это появившиеся стоп-листы артистов неугодных. И там много артистов. Опять же, мы не можем 100% утверждать, что этот стоп-лист был выпущен в Кремле. Потому что Песков сказал, нет, какой стоп-лист? Ничего такого нет. Но мы знаем, что Песков много всего говорит, и это часто не соответствует действительно. Чаще, чем соответствует. И в этот стоп-лист попали те группы, те музыканты, которые, комики, которые вроде как пытались, скажем так, не то чтобы очень активно поддерживать Кремль, но давай понять, что да, мы, группа «Звери», да, то есть мы помним эту историю, когда с одной стороны сначала, в начале войны они осудили, а потом поехали на оккупированные территории, выступали перед российскими оккупационными войсками. И тоже в стоп-листе, и тоже их оттуда не вытащили. То есть получается, все эти попытки понравиться, они не работают?
Как написала Светлана Сорокина на записочке, когда они пришли, НТВшники, на грани разгрома уже пришли к Путину, последняя была надежда что-то все-таки проговорить и понять ситуацию. И Сорокина им написала своим товарищам: «Все бесполезно». Простите, я сейчас, одну секунду, сейчас отвечу, Вадим.
Да, я пока напомню, что можно, кстати, на Телеграм наш подписаться. Не забудьте это сделать. Ссылка внизу.
И на мой YouTube-канал, на все мои
Телеграм-каналы. И YouTube-канал Ксении Лариной, конечно.
Слушай, во-первых, я этот стоп-лист посмотрела, потому что я предполагала, что ты об этом спросишь. Я там не знаю не то, что половину, а процентов 90 вообще для меня все эти клички не имеют никакого значения. Я вообще не понимаю, кто это. А что касается, вот там есть люди, которые, значит, заслуженно, что называется, давно уже в этом списке, и они думают, что для них это тоже абсолютно бесполезная информация, они и так давным-давно уже свой выбор сделали и давным-давно там не выступают. А что касается вот тех, кто пытается, что называется, оправдаться, очиститься перед партией, как мы с тобой вот, по поводу очищения, да, и поехать очиститься в известную прачечную под названием Донбасс, вот, не получилось. Я скажу так. Они прекрасно знают, кто свой, кто чужой. И не нужно для этого... Можно, что называется, они могут заставить, как, не знаю, как с условным Протасевичем, если уж покаяться и перейти из стана врагов в стан друзей, то по полной программе. Тут прачечной не отделаешься. Абсолютно точно. Это будет большая история. Я думаю, что вот так пытается тот же Филипп Киркоров пытается отмыться от подозрений. Я уж не знаю, по каким только ему ведомым причинам, поскольку мне кажется, у него-то никаких проблем быть не должно нигде. Все у него будет хорошо. Вот. И где бы он ни был. С такой биографией, с такими связями, с таким талантом переобувания и, естественно, с таким материальным благополучием. Я даже не понимаю, зачем вообще он старается все время, все старается быть все меньше и меньше ростом. Все. Ему кажется, что надо бы еще меньше, еще прям скукожиться до размеров лилипута, чтобы это игольное ушко наконец-то проскочить, и чтобы сказали, ну все, Фили, успокойся, ты наш, все, вот тебе орден за срака перед Отечеством, бери ее, и, значит, ты пользуйся, ты наш. А что касается, говорю, остальных, они все знают прекрасно, кто свой, кто чужой. Поэтому там тот же Рома Белык, не знаю, мне кажется, что при всей неоднозначности его поступков он все равно другой человек, другой. И сколько бы он там ни пытался сказать, что он свой, они в это не поверят. Поэтому все это бесполезно. Бесполезно. У них есть набор вот этих вот проверенных персонажей, которых они держат крепкой рукой, не скажу за что, да? И все. И, кстати, это тоже им доставляет массу страданий, потому что у них очень ограниченный список талантов. Очень ограниченный, там я не только шамана имею в виду, и не столько попсу всю эту голимую, а там те же писатели, поэты. Ведь смотри, как они тужатся, как они пытаются создать свой союз писателей, союз поэтов, без конца устраивают какие-то конкурсы, какие-то суют, впаривают друг другу эти книжки. Но ничего не получается. Ничего не получается. Поэтому как ни ори, не кричи, что типа, да, Сорокин бездарь, да, вот эти, значит, все, сколько не обзывайся на Акунина, сколько не обзывайся на Макаревича, на Гребенщикова, на Максима Покровского, на прекрасных поэтов Веру Полоскову, Александра Дельфинова, Веру Павлову. Все равно же понятно, на чьей стороне талант. Ладно, бог с ней, давайте правду уберем. Вы там можете воевать за эту правду сколько угодно, до синих соплей. Но на чьей стороне талант и божья искра, мы тоже понимаем. И для этого совсем не нужно быть профессиональным критиком. Достаточно посмотреть, что читают люди, что они смотрят, какое кино они смотрят у себя дома, какие книги они выбирают, кого они цитируют, по кому они скучают, какие книжки они выбирают, какие тексты. Правда же? Вот и все. И на какие фильмы они хотели бы пойти, которых никто не показывает нигде. Поэтому их смотрят дома. Какие сериалы, кстати, смотрят люди? Вот они все равно, как ни крути, как ни впариваем какое-нибудь дерьмо, они все равно смотрят, я имею в виду даже из реально разрешенных, из легальных. Почему слово «пацана» вот такой получил такой невероятный успех? Потому что это талантливо сделано. И потому что там действительно есть очень такая вот настоящая атмосфера, который не придумаешь, не впаришь. Там нет вранья в этом фильме. Как перепугался, ты вспомни, сам Жора Крыжовников, Андрей Першин после этого успеха. Просто он был перепуган. Потому что... И как он настаивал, что это какие-то там 90-е. Ну, для меня это фильм абсолютно про сегодняшний день. Это, ой, прошит этим атмосферой сегодняшнего дня. Это сращивание власти с бандитами. И этот выбор, который... Почему-то, брат, заговорили. Выбор, который делает парень, этот главный герой, который в комсомольце ушел. И мы понимаем прекрасно, если мы сегодня посмотрим на то, что сегодня происходит, мы прекрасно знаем, что такое, каких комсомольцев имеет в виду Андрей Першин, опрокидывая нас в какие-то там забытые 90-е годы. Это не 90-е, это, милые мои, годы сегодняшнего дня. Поэтому и такой, так талантливо это получилось. Кто не может врать, тот и не врет, понимаешь?
Вот, кстати, насчет того, кто не может врать. Олег Басилашвили, 90 лет, юбилей. Человек, который говорит правду, очень последователен в своих высказываниях. Вот как раз, мне кажется...
Да, абсолютно точно. И никогда не врал, и сейчас не врет. И, господи, я бы так вообще желаю ему долгих лет и здоровья, чтобы была возможность у него... Для людей очень важно, вот если мы говорим там про камертон, вот что такое камертон, извините, за, опять же, это слово, кстати, его все забыли, когда-то это было очень популярно во времена свободной России, прекрасной России прошлого, про нравственный камертон все даже шутили, как сегодня про белое пальто, да? Но вот этот камертон, это правда, действительно так, это человек, который не умеет врать, не умеет врать в интонации, в мимике, в молчании не умеет врать. И это очень важно, что сегодня такие люди с нами. И кто его окружает, между прочим, его окружение. Я, правда, не знаю, его поздравил этот самый, кто у них там в Питере, Беглов или Владимир Владимирович Путин, поздравил с 90-летием Олега Валерьяновича Басилашвили. Назвал его нравственным.
Вот я не видел, кстати, чтобы такая новость где-то прозвучала.
Мне тоже интересно. Мы сейчас только об этом вспомнили, никто об этом не подумал.
А я сейчас режиссера попрошу, можешь прогуглить? Угу. Поздравил Путин или Беглов Басилашвили? Сейчас Денис
давай, давай, интересно, да. Потому что я помню, как Войновичу был юбилей последний, и, о боже мой, никаких телеграмм он не получал из Кремля. Вообще. И по этому поводу очень радовался.
Вот... Кто, Путин что послал говорят? Телеграмму? Путин послал телеграмму Басилашвили.
Ну, хорошо. Хорошо, значит, все-таки... Нет, это правильно, что он и послал телеграмму. Правильно сделал. Ну, не знаю, что там по этому поводу сказал Олег Валерьянович Басилашвили. Я никаких комментариев по этому поводу не слышал.
Вот, кстати, Владимир Познер тоже недавно отметил 90-летие, и он недавно появился снова в общественном пространстве. То есть он дал интервью журналу Forbes. И после этого Песков, кстати, отреагировал, сказал, мы можем не соглашаться с Владимиром Познером, но он всегда все-таки наш человек и патриот России. Ну, я недословно цитирую.
Правильно, правильно. Он прав абсолютно. Это их человек. Абсолютно точно.
Вот вы как автор программы «Человек без телевизора». Вот история возвращения Познера. Я знаю, нас упрекают иногда. Опять вы говорите о Познере. Для меня это важно. История еще и в личном смысле важная история, потому что... За многие вещи я Познер благодарен. И он приходил к нам на интервью, когда у нас не было 1000 подписчиков, ему это вообще не надо было. И я это всегда буду помнить. И, конечно, когда началась война, я думал, что он что-то скажет, а он замолчал. И вот вы сказали, что молчать тоже можно по-разному. И
это, Познер да,
молчал
надеялась.
Так, что это хорошо считывать. Mm-hmm. Вот его возвращение и интервью как раз Желнова на Forbes. Вот
да, 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 я тоже очень, да, очень надеялась на то, что тот самое молчание, которое дороже слов, оно такое красноречивое. И мне даже понравилось, что они стали там кататься с какими-то своими этими спектаклями, с Ургантом по городам и весям. И думаю, даже в этом есть какой-то вызов. Может быть, даже и красиво. Пусть так, в конце концов. Но потом случилось это. И это интервью меня, конечно, не то, что там расстроило, ну как-то я вспомнила фразу Мордюковой из старого советского фильма «Простая история». «Хороший ты мужик, да не орел». Вот это тот самый случай. Вроде человек не глупый и образованный, и биография богатая. И уж сколько он очищался, у нас сегодня с тобой красной нитью это слово проходит.
Слово очищение.
Да, уж такое было самоочищение. Боже мой, да сколько он рассказывал про то, как он был пропагандист, как он об этом сожалеет, и как он понимает, что как использовали его талант пропагандистский, талант убеждения использовали вот тогда, и как он верил в коммунистические идеи, вот и во все верил, и как потом все это рухнуло. Все он 100 раз рассказывал. Такое самоочищение. Сегодня, конечно, да, вот очень правильно в качестве эпиграфа к этой теме ты процитировал Пескова, это абсолютно их человек во всех смыслах. Меня там в этом интервью, конечно, ужасно расстроили его оценки, высокомерные интонации по отношению к Украине и к украинцам, это не скрыть, такое вот барство имперское вдобавок ко всему. Вот. Ну и то, что он там сказал, пытаясь в качестве аргумента, что он такой принципиальный везде, а не только в России, но и за пределами страны, в качестве аргумента привел эпизод, что его приглашали на какое-то там то ли американское, на какое-то там западное телевидение работать. Когда его Желнов спросил, а вас приглашали куда-нибудь на работу? Он говорит, да, конечно. Но только мне поставили условия, сказал Познер, что я должен перед тем, как, значит, начать свое сотрудничество, публично заявить о своей позиции по отношению к Путину и к специальной военной операции, или как он там, не помню, слово «война» он, по-моему, не произнес. Я сказал, что нет, я отказался. И такую паузу повесил, чтобы мы все оценили его подвиг, что он как бы не изменил себе. Не пошел на поводу. Понимаешь, для меня это ровно наоборот. И я увидела в этом интервью его подлинное отношение к этой войне, подлинное отношение к тому, что происходит. А оно такое. По сути, он не против. Если надо, то надо. Вот что я прочитала в этом интервью. Ну и дальше, конечно, было понятно, для чего эта соломка стелится, потому что там турецкий сериал он какой-то снял, который некуда пристроить.
Турецкая тетрадь.
Хочет, да, очень хочет, чтобы эту его тетрадь благословенную, чтобы все увидели весь мир и закричал: «Браво, Познер, какой талантливый, какой гений пропадает, почему же он ушел, нам он нужен нам гений этот». Ну вот и пожалуйста. А дальше я вижу, как эти круги пошли. Он там стал огрызаться уже после этого интервью, когда речь пошла о том, что вот возвращение, он стал там говорить, что никуда я не возвращаюсь, речь идет об одном проекте. И вообще, ну, все это, короче говоря, как еще одну цитату вспоминаю из другого произведения, «Бег» Булгакова. «Хороший солдат, хорошо начал, плохо кончил», — говорил Хлудов про Крапилина, который вот в итоге на колени встал. Вот это вот вставание с колен теперь вернулось в привычную мизансцену, встали на колени вновь. Первые стали последними. О, красиво.
История Урганта. То есть Ургант не поддержал войну, ничего про военного никогда не сказал. Вне эфира его держат, он остается в России. И мне кажется, это гораздо более сложная история, чем с Познером. Вот история Ивана Урганта. Его, кстати, включили в этот стоп-лист. Он оказался среди дела.
Не знаю, тут ничего не могу сказать. Никаких контактов нету. Не вижу ничего, что с ним происходит. Ничего не знаю. Тут мне нечего комментировать.
Я еще в завершение хотел спросить, а пропаганда, вот то, что вы исследуете, вынуждены исследовать и заглядываете, наверное, чуть чаще, чем любой из нас, потому что мы видим какие-то фрагменты в телеграм-каналах, а вы как при подготовке программы анализируете, что делает Скобеева, там, Норкин и многие-многие другие. Там что-то меняется вот в этом ящике, который Путин использует как самое страшное оружие внутри России?
Я тут тебя тоже расстрою, не являюсь экспертом в области пропаганды, сама питаюсь исключительно то, что мне передает уже в приготовленном виде, там, не знаю, Илья Шипелин или Игорь Яковенко в своей медиафрении. То есть точно так же в пересказе. Или Маша Борзунова, или Люси Грин. Вот уж специалисты прекрасные.
То есть там полное погружение.
Да. Поэтому я благодарна им за то, что они эту работу делают. И я уже, значит, получаю на выходе уже продукт, не просто там очищенный продукт. Вот. А что там меняется? И меняется там или не меняется, не знаю. Я думаю, что здесь самое главное, что не меняется. Ужасно им страшно за свои задницы. Это, конечно. Очень спешат успеть. Там очень сложная схема. Там очень впереди паровоза нельзя. Нельзя впереди паровоза. Но!
Соловьев недавно, извините, что перебил, он же там сказал... А может быть, ставку Верховного или даже самого Верховного менять? Да, и там Гурулев испугался. Так вот сказал
Гурулев. Вот. Впереди паровоза нельзя, сзади паровоза тем более нельзя. Опоздаешь. Если ты сзади паровоза, ты уже отстал. Поэтому здесь все очень сложно. Мне кажется, у них очень тяжелая жизнь, в этом смысле круглосуточная. Как говорят, 24 на 7. Я думаю, что... Не знаю, чем там они себя очищают, кто им там массажи делает, и кто их исцеляет, выводит из состояния вот этого вот, этой порчи. Но не позавидуешь, что называется. Но... Я все жду, мне кажется, поскольку если по законам жанра, по законам драматургии, мне очень бы хотелось какое-нибудь громкое событие, не расследование вот эти вот, а громкий выход, как вот, например, был выход Марины Овсянниковой, только фигуры уровня, там, не знаю, какого-нибудь Норкина или Шейнина, или, прости господи, Соловьева. Вот это было бы классно. Я бы очень хотела...
То есть Соловьев, который появится в «Стоп-войне», да?
Да.
Среди меня держит заложников.
Представляешь, издаст еще кого-нибудь, назовет все имена, пароли, явки. Вот это было бы красиво, по драматургии. Тогда бы это было бы шикарное завершение какого-нибудь романа. Но хотелось бы. Но я уже ничему не удивлюсь, Вадим. Ничему не удивлюсь. Абсолютно.
А мне кажется, что это, опять же, очень субъективное ощущение, но такие люди, как Соловьев, в случае, если власть начнет меняться, то есть начнутся резкие перемены в Кремле, то как раз, да, мы увидим Соловьева совсем другой риторикой.
Ну да, я был слеп, да, меня использовали, да,
возможно,
да,
он
держали
просто
в заложниках
работал против
моих
системы
детей.
Изнутри.
Да,
то есть, как вариант.
Да. Или другой вариант. Или человек делает себе харакири. Вспоминаю, опять же, Масяню, прекрасный совершенно мой любимый эпизод, когда она приносит меч какой-то там для харакири, который она приносит в Кремль и отдает прямо Путину в руки. Это было в самом начале войны. Что у тебя единственная есть возможность это сделать. И оставляет его на один с этим мечом. А потом они телевизор смотрят с Хрюнделем, и там рассказывается, что он таки сделал это. Самоликвидировался. Вот.
Да.
Может быть и так. Я все про кино думаю. Может быть и так. В конце концов, покончил с собой, например, известнейший актер немецкий, который был прототипом Мефисто, того самого, которого не судили после того, как кончилась война, Вторая мировая, и был осужден нацистский режим. И его лично Эрнст Буш, замечательный коммунист, актер немецкий, потом коммунист, сначала актер, сопротивленец фашизму, он его тогда отмыл. Он сказал, что этот человек помог мне избежать лагеря. Я не считаю его нацистом. То есть он делал многое хорошее, хотя при этом был абсолютным певцом режима, служил этому режиму и был, в общем, правой рукой, по-моему, Гиммлера среди немецкой интеллигенции. И когда все кончилось, и Буш помог ему эту репутацию отмыть, и он остался на свободе, и продолжал работать, возглавлял совет, как это называется, ну, ВТО, СТД немецкое, был таким уважаемым человеком, руководил многими театрами. А в начале 60-х годов покончил с собой. Вот реальный сюжет.
Поставим многоточие, и я думаю, что еще вернемся к этому разговору. Ксения Ларина была с нами в прямом эфире. Спасибо вам, и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Ксении Лариной. Легко найти в YouTube. Просто напишите Ксения Ларина, и сразу все выйдет. Спасибо вам, и до следующего раза.
Спасибо.
Мы продолжаем.